Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова в эфире программа «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами в студии Алексей Пичугин.
Лиза Горская.
И у нас в гостях Илья Новокрещенов, директор школы «Покровский квартал».
Илья Владимирович, давайте теперь поговорим о личности директора. Вот раньше в обычных школах, когда они были там отдельными, независимыми, директор был директор с большой буквы. Каждый, с каждой большой буквы в этом слове. Он знал всех учеников, он знал родителей, всех родственников этих учеников. Он их учил наверняка тоже, там был директором, когда они ходили в школу.
А у нас даже по аналогии с бисектрисой, бисектриса — это такая крыса, которая лазит по углам и делит угол.
Бегает по углам, делит угол пополам,
у нас тогда директриса была, вот, да, вот, такой
директора стишок. Могли бояться, директора любили, могли не любить, боялись, скорее всего. Но он действительно знал всю школу, знал всех родственников, знал все проблемы. И он был директор. А теперь вот не хочу ни вас ни в коем случае обидеть, никого из ваших коллег, но когда человек возглавляет огромный-огромный комплекс, когда у него там сотни учеников, естественно, он может знать только лучших или худших, и уже совершенно точно не знает никого из их родственников. И тут какой-то педагогический момент теряется, вам не кажется?
Не думаю, что теряется, хотя это зависит, наверное...
Кто такой директор теперь?
Хотя зависит от личности директора. Угу. Потому что можно быть директором со всех заглавных букв, а можно быть директрисой, правда же? И это было, кстати, и раньше, и это есть сейчас, и это будет, наверное, всегда. В этом смысле директор действительно становится другой фигурой и начинает работать немножко по-другому. Но это не означает, что в школе нет человека, который бы знал всех детей, даже группа людей, всех родителей, их родственников и так далее.
Это завуч?
Например, это завуч, совершенно верно. Потому что всегда есть взрослый, который все эти вещи контролирует и помогает каждому ребенку и каждой семье. С другой стороны, я с вами не совсем согласен с тем, что директор не знает своих родителей. Да, действительно, детей много, их не сотни, как вы сказали, а тысячи. Вот у нас в школе там 3500 детей сейчас обучается. Но я могу сказать, что все родительские собрания-то я провожу сам в любом случае. У каждого родителя есть возможность ко мне обратиться напрямую. И у меня есть такая возможность, потому что мой номер мобильного телефона висит на сайте. И либо родитель может...
Но вы будете обратиться. Помнить, что это папа или мама Пети Савинова?
Он мне напомнит. Я в любом случае позову для разговора того человека, который знает, если нужен разговор с директором. Потому что директор сейчас действительно занимается немножко другим. Не тем, чем занимался директор советской школы. Немножко другим. Прежде всего, конечно, это подбор педагогических кадров, что очень-очень важно для любой школы.
То есть вы эффективный менеджер?
Нет, я бы сказал, что директор должен быть педагогом и эффективным менеджером, потому что управлять образовательной организацией, будучи только менеджером, очень и очень трудно.
Можно это как-то по-другому назвать, потому что мне кажется, как ни парадоксально, словосочетание «эффективный менеджер» уже имеет негативный оттенок.
Ну, это у нас так сложилось просто.
На самом деле, мы все оттенки из него убираем, просто констатируем факт.
Результативный управленец, можно сказать.
Ну да, кстати.
Вот, что было бы неплохо.
Вы, я как понимаю, преподаете тоже, вы не теряете. Во-первых, далеко не все директора школы были в прошлом педагогами. Вы были педагогом.
Я был педагогом.
И продолжаете. Я остаюсь педагогом. Историю преподаете.
Сейчас историю меньше, сейчас я преподаю спецкурс для 10-11 классов менеджмент.
Кстати, вы же были самым молодым директором школы в Москве, да, если не ошибаюсь?
Был такой небольшой эпизод, это было недолго.
26 лет стали директором школы.
Да. Ой-ой-ой.
Есть более молодые директора были в истории Москвы.
Сколько, 24-25?
Но я знаю про 23-летнего директора.
А как вот такие люди молодые, я себя помню в 23 года, ой-ё, а как 23-летние директора управляются с огромным педагогическим коллективом, где людям порой там за 60 лет?
Вы знаете...
Которые не просто 23 года в школе отработали, а 53.
Такое тоже бывает. Вы знаете, когда первый раз мне предложили быть директором школы, мне было 24 года, я отказался. Потому что я чувствовал, что я не смогу этого сделать.
Мне бы в 24 предложили, я бы с радостью согласился.
Нет, я отказался. А в 26 я уже понял, что...
Пора.
Ну, я до этого был заместителем директора, на протяжении 4 лет до того, как стал директором, в том числе был завучем, поэтому я понимал, как мне казалось тогда, все проблемы, и мне казалось, я мог бы стать директором школы, не знаю, как получилось, не получилось, но в целом я тогда принял это предложение. Вообще, конечно, это вот по-честному, это рано. Потому что действительно человеку нужно немножечко еще и психологически окрепнуть где-то, и где-то опыта поднабраться. А проблема с более опытными коллегами, она для меня возникла не когда я стал директором, когда я стал завучем в той школе, в которой потом стал директором. Как приходить на уроки учителей и с ними проводить разбор этих уроков, если у тебя педагогического опыта 3 года, а у них 50 лет. Они скажут: мальчик, слушай. Так, ну, не скажут, но подумают. Давай лучше я с тобой урок разоберу. Я сделал одну простую вещь. Я все свои уроки сделал открытыми. Я попросил всех представителей методических объединений, всех учителей просто прийти ко мне на урок и посмотреть, что я на этом уроке делаю. После того, как люди ко мне походили на уроки, после этого мне стало гораздо проще с ними общаться, потому что они понимали, собственно говоря, что я себя представляю как учитель, по крайней мере. Вот, и тогда проблем стало меньше. Ну, вообще, это зависит, конечно, от личности человека. Кто-то созревает рано, кто-то позже, раскрывается позже. Разная личность по-разному.
Давайте поговорим про то, как ребенок, как правильно выбирать школу, про то, что, на какие факторы должны обращать внимание родители, которые приводят ребенка, ну, неважно, в первый, в восьмой, в девятый, в десятый класс.
И есть ли какие-нибудь подводные камни?
Вот переступает человек порог школы впервые, хочет отвезти туда свою Наташеньку. Угу. Шестиклассницу, пятый класс. А на что нужно обратить внимание?
Знаете, тут есть особенность. Есть вещи, на которые важно обратить внимание в первом классе, когда переступаем порог, первый раз, первый класс. А есть вещи, на которые стоит внимание обратить в десятом классе, когда переступаем порог. В принципе, это не те же вещи, но просто меняется их приоритетность. Если для начальных классов принципиально важной является фигура учителя первого, это очень важная вещь. Я бы на первое место поставил бы учителя. На второе место я поставил бы образовательную программу.
А, кстати, простите, что перебиваю. Есть, правда ли, я слышал, но не готов, не ручаюсь. Правда ли, что у нас большая проблема с учителями начальных классов и с их подготовкой и уровнем?
По-разному. У всех учителей разный уровень. Есть учителя, у которых серьезные проблемы с подготовкой, но я так понимаю, что они долго не задерживаются в школах. Вот. Тем более, что на сегодняшний день работа учителя достаточно прозрачна, как и работа директора, впрочем, любого человека. И в этом смысле все тайно и быстро становится явным. Гораздо быстрее, чем раньше. И в этом смысле распознать плохого специалиста можно достаточно быстро. Вот. Если на собеседнике даже не удается этого сделать, то в практике работы тоже быстро происходит. Так что я бы не сказал, что есть глобальная проблема с членами начальных классов. По крайней мере, международные исследования результатов наших детей начальных классов по четвертым классам ПИЗа, например, показывают, что мы остаемся в числе лидеров. Поэтому я бы не стал бы хранить наши
начальные. Я поэтому спрашиваю. Нет, я просто слышал и задаю вам вопрос. А что за должность такая? У меня, например, товарищ работал одно время куратором начальных классов. То есть у школы, у начального классов есть учитель, который с ними проводит занятия. А есть куратор, который должен сидеть на уроках и задавать, если он понимает, что там Антонина что-то не догнала, задавать вопросы наводящие. У вас есть такая должность, нет?
Нет, кураторов у нас нет. Вот. Но это, я думаю, что такая специфическая практика разных школ. Иногда назначают куратора на несколько классов для того, чтобы он организовывал внеурочную деятельность, неклассную деятельность детей. И в этом смысле он куратор, потому что у него находится достаточно большое количество детей, ему, так сказать, уверенных в его попечении.
Подождите, а мы разобрались с вопросом, на что нужно обратить внимание?
Ну, про первый класс я сказал, да, про десятый не успел.
Нет, мы идем, плавно перемещаемся в пятый.
А, плавно перемещаемся в пятый.
У нас там Наташа.
Начинаем с пятого класса, там, Наташа в шестом, по-моему.
В пятом.
Да, пусть будет в пятом. Значит, здесь, конечно, принципиальную вещь играет образовательная программа, конечно, в большей степени, чем учителя. Хотя на сегодняшний день существует возможность для родителей, для семей, ну, пока она реализована не все 100%, но мы к этому движемся, все-таки выбора, в том числе и учителей для своего ребенка, в том числе, самое главное, индивидуальных образовательных траекторий, что важнее всего. Вот, начиная с пятого класса, важнейшей вещью является образовательная программа, на которую идет ребенок. Угу. Например, если у него появились какие-то склонности, например, к математике, это может быть программа уже с пятого класса углубленной учения математики.
Я правильно вас понимаю, что фактически начиная с пятого класса уже вводятся вот эти профили, о которых мы говорим?
Нет, они вводятся с десятого класса. Угу. Предпрофильная подготовка начинается с восьмого класса, но вариант изучать углубленно какие-то предметы, которые ребенок чувствует себя уверенно и хочет их изучать.
Углубленно не означает, что в ущерб основной программе.
Абсолютно не означает. Нет, абсолютно. Программа вся выдерживается, и тому на страже закон существует определенное понятие всех предметов базового уровня, который в любом случае ребенку все будут давать.
Хорошо, 10 класс, начинаются профили.
Совершенно верно. Здесь важно не ошибиться, собственно, с профилем. Угу. Для того, чтобы не ошибиться, необходимо начать работу с ребенком, ну, не позже, чем с 7 класса, для того, чтобы готовить его к осознанному выбору образовательного профиля своего.
Если я выбираю гуманитарный профиль, соответственно, математики, физики у меня становятся в разы меньше.
По сравнению с профилем физмат, да.
Но...
По сравнению с традиционным, с так называемым универсальным профилем, как его называют, да, там несущественные потери.
То есть универсальный профиль, да?
Ну, многие родители выбирают для себя, да, универсальный профиль. То есть это фактически отсутствие профилизации. Это,
ну, такие... А почему так происходит? Ведь ребенку все равно поступать в вуз на какой-то факультет.
Это происходит по-разному. Во-первых, существует...
Профильный.
Да, я понимаю. Во-первых, существует у нас еще какая-то, не знаю, не иллюзия, это грубое слишком, наверное, слово, но есть такое впечатление, что будто бы вот советская школа была лучшей школой в мире.
А и... там ничего такого не было.
Нет, там было очень много замечательного. Советская школа была реально лучшей школой
нет,
в мире.
Нет, я имею в виду, не было профилей. Да, вот да, для была классическая система, пускай она и останется.
Для индустриального ребенка. Общества советская школа была успешнейшая, потому что она производила инженеров для экономики замечательно, и равных ей в этом нет. Сейчас у нас общество уже не индустриальное, а совершенно другое, как минимум информационное, а то и постинформационное уже общество. Поэтому, конечно, сейчас по задаче школы поменялись. И в этом смысле многие родители выбирают, потому что вот так. Есть родители, которые выбирают универсальный профиль, потому что ни они не определились, самое главное, ребенок не определился, и не понимает, куда он дальше хочет идти, и планирует принять решение о продолжении образования в течение 10-11 класса.
А школа чего-то ждет от ребенка?
Конечно. Школа ждет от ребенка готовности и желания учиться, прежде всего.
Может ли в современной школе, вот в том виде, в котором она теперь существует, с профилями, могут ли ребенка отчислить? Я помню, когда я учился, выгнать ребенка из школы по закону об образовании было нельзя. Ему даже, по-моему, если не ошибаюсь, тогда и справку нельзя было дать, все равно аттестат давали. Угу. Наверное, тогда это влияло на рейтинги школ, еще на что-то. То, чего сейчас, по-моему, и нет.
А что сейчас?
Вот что да. сейчас, что как происходит процесс отчисления ребенка из школы, если он чем-то провинился, если он не хочет учиться, ну, если он на двойке учится?
Ну, процесс отчисления из школы происходит по формальным показателям. Существует
по
закон...
факту ЕГЭ?
Нет, справка. Нет, ни в коем случае. По факту, значит, грубо в нарушении устава, с привлечением органов соцзащиты, с тем, чтобы ребенку, конечно, дается шанс неоднократно. Дело в том, что сейчас возможности больше есть дать ребенку шанс. Я объясню, почему. Дело в том, что индивидуализация образовательной программы означает не только набор предметов, но и форму получения образования и темп получения образования, что очень важно. У нас существует темп, нам известный, 11-летний темп, в котором один класс изучаем за один год учебный. Да? Но сейчас есть возможность у ребенка пройти программу школьную более высоким темпом, причем у каждого ребенка. Если раньше для этого нужно было комиссии, разрешение там, районного отдела народного образования и так далее, сейчас это решается на уровне педагогического совета любой школы, на уровне заявления родителей даже, и не педагогического совета. Точнее, даже скажем. То же самое касается освоения программы, если ребенок по каким-то причинам не успевает за общим темпом. Его можно перевести на индивидуальный учебный план. Можно организовать им какие-то индивидуальные занятия с учителями. Если, допустим, ребенок испытывает трудности с тем, чтобы сидеть 45 минут на уроке и никому не помешать при этом. Да?
А на второй год оставляют?
Конечно, такая практика существует.
Реально, потому что тогда, в 90-е, по-моему, на второй год никого не оставляли.
Мы переводим ребенка условно, если у него есть какое-то определенное количество академических задолженностей, переводим, и он обязан эти академические задолженности ликвидировать. Но по заявлению родителя, по согласованию с родителями, мы можем оставить на второй год, собственно говоря, и без этого.
А как сейчас вообще обстоят дела с выходными у детей? Есть мнение, что программа очень перегружена, и ребенок вообще не успевает отдыхать, и то несчастное воскресенье, которое у него остается, вроде как бы на отдохнуть, он вынужден готовиться к делу домашнее задание.
Очень хороший вопрос, очень правильный. Действительно, мы сейчас говорим про то, что, во-первых, вся Москва, насколько я знаю, вся Москва перешла уже на 5-дневную учебную неделю. Угу, шестидневок угу. уже в Москве
нет. Слава богу.
Да, потому что действительно детям нужно иметь возможность семью где-то себя проявить, где-то отдохнуть и так далее. Или какие-то экскурсии в музей сходить, в театр, в конце концов. Поэтому суббота сейчас у тебя свободна. С другой стороны, для тех, кто все-таки желает, а было много противников отмены шестидневки, перехода на пятидневку, потому что считали, что детей недостаточно как раз загружают. Вот то, что вот вы сейчас высказываете опасения, что дети перегружены, да, многие их высказывают, но есть группа родителей, их много, которые считают, что дети вообще не загружены.
Ну и пускай загружают своих
поэтому
детей сами.
Поэтому для таких детей, вот есть по субботу, у нас существуют проекты. Москва, университетский суббот, урок в музее, когда дети имеют возможность прийти в вуз, например, да, или в колледж, посмотреть что-то интересное, там какие-то лекции послушать и так далее. Принять участие в каких-то инсталляциях, в интерактивных мероприятиях. Вот. И, конечно, мы сейчас говорим про нормирование домашних заданий с тем, чтобы... Сейчас вот у нас существует электронный журнал. Есть возможность у завуча, например, отслеживать в режиме реального времени, кто из учителей сколько ребенку задал на завтра, например. Если раньше для того, чтобы это выявить, нужно было много-много сидеть с журналом бумажным, перелистывали странички взад-вперед. Вот. И если учитель вовремя заполнил его. Сейчас
электронный журнал... А родитель дневник вынужден перелистывать.
Вот. А сейчас родитель смотрит его на журнал, он видит то из учителей, что задал ребенку, и есть возможность у завуча проконтролировать, чтобы не было перегруженности ребенка, соответственно. И есть у учителей возможность договориться о том, чтобы детей не перегружать, например, двумя контрольными в день. Предположим, завуч сразу видит, если учителя планируют две контрольные на один день, ему сразу высвечивается предупреждение, и одна из этих контрольных работ переносится, например.
Угу. А это дополнительное удобно. Образование? Здесь как раз, мне кажется, логично перейти к дополнительному образованию. Я знаю, что у этой системы есть как противники, так и очень активные сторонники. В некоторых школах это очень активно развивается. Некоторые школы от этого отказываются. В чем плюс? У вас система дополнительного образования работает?
У нас система дополнительного образования работает хуже, чем нам хотелось бы, но мы продвигаемся очень быстрыми темпами, потому что я считаю, что противники системы дополнительного образования, это даже преступники, потому что они совершают преступления перед детьми.
Они, я так понимаю, и вы, мне кажется, это озвучили только что, мотивируют свой протест тем, что школьники и так перегружены. 6 уроков в день, 7 уроков. А после этого еще ребенок должен сидеть в школе до 7 вечера, занимаясь различными проблемными вопросами истории, журналистикой, классической филологии, древнегреческим.
Вы понимаете, в чем дело? Мы же с вами понимаем, что система дополнительного образования не носит обязательный характер.
Я понимаю, да.
Поэтому ребенок...
А хотя, подождите, я знаю школы, где каждый ребенок должен был, для того, чтобы его аттестовали, выбрать себе несколько курсов дополнительного образования.
Это элективные курсы по выбору, это надо разделять. Это не система дополнительного образования. Дело в том, что уже давно у нас даже в федеральном базисном учебном плане это заложено. Существуют курсы по выбору, которые ребенок выбирает, они входят в образовательную программу, основную общеобразовательную программу, и они обязательно для... Но они проводятся
не... Я работал в одной из московских школ педагогом дополнительного образования, где вот мои курсы входили, их можно было выбрать в качестве обязательного, и дети обязаны были ходить на них. Но это все входило в дополнительное образование.
Ну, я тогда не могу это комментировать, потому что с точки зрения детских норм законодательных мы выбираем и заставляем детей ходить только на... Условно говоря, ждем их там, заставляем ходить, не совсем верное, может быть, выражение, но, по крайней мере, считаем обязательными те предметы, в том числе элективные по выбору, которые у нас находятся в учебном плане, в основном общеобразовательной программе, либо в индивидуальном учебном плане ребенка. Вся система дополнительного образования, она, конечно, остается по желанию для ребенка. Я считаю, что важно, чтобы у каждого ребенка был реальный выбор, чтобы эта система дополнительного образования была представлена максимально широко, чтобы каждый ребенок мог себе там найти. И самое главное, чего не хватает многим школам, вот, что мы проблемы тоже стараемся решить, это кружки для тех детей, которые, может быть, не, кружки, которые, может, не пользуются большим спросом, но которые в школе жизненно важны. Юный физик, юный археолог, юный техник и так далее. Для тех детей, которым это интересно. Потому что, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что вот даже опрашивая выпускников прошлых лет, наших школ московских, не только, существует большое количество исследований, которые проводятся на эту тему. Многие ребята говорят, что они свой жизненный путь выбрали свою специальность, которую постели всю жизнь, как раз не на уроке математики, не на уроке физики, а именно на кружке.
Я знаю тоже такие случаи. Просто вот перед глазами были примеры, когда дети выбирали дальнейший свой вуз, например, вот от дополнительного образования.
И практика показывает, что если ребенок по-настоящему начинает увлекаться физикой в этом кружке, то за месяца 2-3 он начинает опережать всех своих сверстников по физике, уже по обычному предмету, просто в разы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ильянова Крещенов, директор Московской школы номер 2095, Покровский квартал, сегодня у нас в гостях. Кстати, я так понимаю, что вы как-то связаны с лицеем Высшей школы экономики?
Да, есть связь. Дело в том, что вообще проект «Покровский квартал» формируется на территории, на которой находится максимальное количество корпусов
Высшей школы
экономики, поэтому предупредило наши добрые отношения, добрососедские. Мы действительно очень дружим с Высшей школой экономики. Ректор НИУ ВШ Ярослав Иванович Кузьмов является председателем нашего управляющего совета. Вот. И мы, конечно, совместно реализуем огромное количество программ, вот, в том числе программы лицейского образования.
А я вот хочу спросить, какой сейчас средний возраст преподавателя средней школы?
Хороший вопрос.
В разных школах по-разному. Но я могу сказать, что, конечно, происходят процессы естественные, когда у нас действительно сейчас большое количество выпускников наших педагогических вузов, в том числе городских, приходят на работу в школу. Молодежь в школе есть, если вы об этом.
Я еще хотела уточнить для себя вот какой вопрос. Я слышала такое мнение, что у преподавателей, учителей после 10 лет работы в среднем, да, происходит неизбежная профессиональная деформация.
Да.
Это правда? И как это корректируется? Как-то есть какие-то инструменты?
Ну, вы знаете, это действительно правда. В многих странах мира, вы знаете, что учителей после 5 даже летней работы в школе и нельзя выбирать присяжных заседателей. Потому что...
Я этого не знал.
Вот знаете, потому что практика показывает, что если среди присяжных хотя бы один учитель появляется, то, как правило, присяжные голосуют за ту идею, за тот вариант, который предлагает им учитель.
Да.
Да, потому что он профессиональный убеждатор. Учитель – профессиональный убеждатор. Вообще учителей на улице очень хорошо видно, в общественном транспорте. Их сразу можно выделить из толпы. Конечно, это профессиональная деформация. И самое сложное, и вообще такая серьезная психологическая, духовная даже проблема – это почувствовать себя демиургом, неким просветителем. Представляете, человек каждый день в течение многих лет приходит в школу и вещает с позиции абсолютной истины. Это, конечно, не может не привести к профессиональным деформациям, поэтому в законодательстве предусмотрено возможность после 10 лет непрерывного стажа, например, взять за свой счет отпуск длиной в один год. Немножко передохнуть. Вот. В некоторых странах мира, я знаю, что запрещают преподавать после 5 лет работы. В некоторых разных странах, Европы, например, 5 лет человек отработал и получает запрет на целый год. Он занимается другой работой, бумажной, методической. Но
на улице его не выставляют, естественно.
Но для детей его не допускают. Поэтому, конечно, деформация есть. Это проблема, мы стараемся ее решить, в том числе через создание постоянных сообществ, чтобы учителя могли общаться между собой на каких-то площадках, в том числе неформальных площадках. Где-то могли снять напряжение, где-то проговорить какие-то свои проблемы и так далее.
Давайте немного сменим тему. Я несколько дней назад в журнале «Эксперт» прочитал интервью с Юрием Шичалиным, знаменитым там, директором Шичалинской гимназии, так называемой, где он ратует за воссоздание классических гимназий, где бы изучали в первую очередь классическую филологию, древнегреческий язык.
Что-то ты сегодня часто латынь. Вспоминаешь классическую филологию. К чему бы это?
Не знаю. Вот почему-то вспоминается. Потому что я статью, видимо, прочитал вчера, интервью. Вот как вы считаете, насколько это важно? Действительно, элемент воспитания на базе изучения мертвых языков, классической литературы, классической, может
мертвых
быть, уже...
Мертвых языков, мертвой литературы.
Общество мертвых поэтов. Спасибо, Елизавета, я помню. Давайте все-таки серьезно об этом поговорим, потому что вот предлагается определенная форма, да, опрокинуться в исторический опыт и вспомнить о том, что у нас все ученые в XIX веке, российские мыслители, которые стали известны на Западе, которые какие-то открытия совершили, которые их прославили, в том числе за пределами России, все они заканчивали классические гимназии, все они изучали вот те предметы, о которых я говорил. А насколько это адекватно сейчас? Вот мне кажется, что просто к 1917 году выпускники классических гимназий на вызовы современности зачастую могли ответить только пространной цитатой из Апулея.
Вы знаете, я с вами соглашусь. У нас, знаете, почему возникают такие в обществе идеи и мысли? Я думаю, что это связано с тем, что мы пытаемся решение проблем будущего найти в прошлом. А такого не бывает. Мы не сможем найти адекватное будущему в прошлом. Решение этой проблемы. Но это не означает, что мы должны взять и забыть все, что было в прошлом, ни в коем случае. И сейчас очень, кстати, многие элементы гимназической жизни, уклад гимназической жизни возвращаются в школу. Например, парты, за которыми дети стоят. Есть проекты такие, некоторые дети учатся за стоячими партами.
Так это же вредно.
Нет, это очень полезно, на самом деле, для человека, для его организма, потому что он не весь урок стоит, а по сигналу учителя каждые 10-15 минут он пересаживается из сидячей парты и становится за стоячей. На самом деле, это доказано абсолютно
полезно. Это в Москве есть полезность. Такие школы?
Совершенно верно, есть такие школы. И в этом смысле...
У вас поди.
У нас поди пока нет, но будет. Потому что медицинское, здоровьесберегающий эффект, он очевиден, например, вот этого, да, явления. И не только это. Много разных вещей, хороших и важных, которые были в ту эпоху, они вполне могут жить и сейчас.
Но строить... А розги?
Ну, ни в коем случае, что вы, никаких розок. Вот, но полностью вот какое-то такое создавать, ну, это вот музейная какая-то школа, я не думаю, что сейчас имеет этот смысл.
Другое дело, думаю, что таких музейных школ, может быть, они имеют право на существование, если они отдельно, не государственные, там несколько штук.
Конечно, такие есть, кстати.
Ну, а как ты ЕГЭ будешь?
Гимназия.
Как ты ЕГЭ будешь после такой музейной школы сдавать?
Там же, понимаешь, там программа-то общеобразовательная тоже проходится, просто особый упор делается вот на...
Вот про ЕГЭ мне хотелось бы сказать. Мне кажется, что ЕГЭ настала страшилкой. Ну, где-то небезосновательно в чем-то, да?
Ой, скажите про ЕГЭ, правда.
Вот, я скажу, конечно, про это. Дело в том, что страшилка напрасная. И вот эта вот идея, что школы бросили преподавать и начались натаскивать на ЕГЭ, это такая же страшилка. Потому что на самом деле...
Да вы знаете, из Москвы легко говорить вот такие вещи.
Может быть...
А северокавказские стобальники?
Которых уже нету уже последние нет, несколько да? лет, да, как вы знаете, в связи с тем, что ЕГЭ у нас стало абсолютно максимально прозрачным.
Но в этом году там тоже все не гладко было.
Ну, я могу сказать о Москве, что Москва старается не просто хорошо проводить ЕГЭ, а вообще безупречно. Стремится к тому, что действительно безупречно его проводить.
Москва, как много в этом звуке, понимаете?
Вот я думаю, что у столицы есть особое бремя быть примером для всех остальных.
Обещаем мы на гораздо большее количество российских городов.
Вот, замечательно. Это замечательно, но, по крайней крайней мере, проблема острая, которая была вот с Северокавказскими республиками, в этом году так остро не стоит. Тем более, что в вузах очень быстро понимали, какого качества стобальники по русскому языку к ним приходят из Северокавказского региона и очень, или из какого-то другого региона, не только Северного Кавказа. Да? Вот, и очень быстро такие студенты отчислялись, и тому примеров огромное количество, на самом деле. Потому что обман, он рано или поздно раскрывается.
Знаете, у меня по поводу ЕГЭ очень много противоречивых мыслей. Магистральная заключается в том, что без ЕГЭ мы, конечно, уже сейчас никак не можем жить в современном обществе, потому что в любой стране есть что-то, в любой развитой стране есть что-то похожее на единый госэкзамен или единый экзамен, какое-то его подобие. Конечно, мы не можем отставать. Но вот формы, в которые они проводятся, да, сейчас что-то меняется.
Да.
Но есть же устоявшееся выражение, сами знаете, дети ЕГЭ. Кто-то у меня даже из знакомых предложил, когда знакомишься с девушкой, в первую очередь спроси у нее, сколько баллов по ЕГЭ.
Смешно. Нет, на самом деле здесь проблема не в этом. Дело в том, что школа к ЕГЭ не натаскивает не потому, что, может быть, кто-то из учителей это делает. Наверняка такие случаи есть. Но в целом, что такое ЕГЭ? На каком материале ЕГЭ проводится? Не на каком-то параллельном школе материале. Это все те же самые темы, все те же самые примеры и задачи, которые дети в школьной программе изучали и до этого. ЕГЭ – это просто констатация. Это предъявление выпускникам результатов обучения государству. И ничего больше. Это просто фиксация некоторых этих результатов. В этом смысле здесь вот преувеличивать значение ЕГЭ я бы тоже на самом деле не стал.
Подождите, но есть же огромное количество подводных камней. Я честно сам пытался пройти, проходил ЕГЭ, те, которые в доступе в интернете есть, варианты задания. Понимаю, что это не вся полнота. По истории, по русскому языку.
По математике выложена вся полнота, кстати.
По математике, к сожалению, даже не рискнул.
И это будущее всех других предметов.
Хорошо.
База будет открытая.
Хорошо, но вы как историк же сами прекрасно понимаете, что ЕГЭ по истории очень несовершенен, что там действительно есть примеры, когда на один вопрос можно ответить даже в тесте, где предлагается 4 варианта ответа, 2 будут правильные.
Я с вами согласен, такие действительно примеры бывали, вот, но в основном они уходят в прошлое, потому что педагогическое сообщество, тут честь ему и хвала, заняло достаточно конструктивную позицию. Первыми это сделали математики, кстати говоря, назовите всем. Потому что они действительно стали очень серьезно разбираться с схемами, с контрольно-измерительными материалами и очень серьезно с ними работать. И результатом стало и то, что введен был базовый уровень профиля по математике, то, что база ЕГЭ по математике открытая, и все задания берутся из открытой базы данных, она просто очень большая. Вот. И самое главное, что математикам удалось усовершенствовать сами задания.
Но математики вообще зачастую... Ну, математики, они зануды, понятно, что они это сделали.
Нам
а
бы
вот с остальными,
бы
да.
Занудство тоже не мешало. И я знаю, что очень многие серьезные историки, сегодняшний день и педагоги, педагогические сообщества работают над контрольно-измерительными материалами. И я могу сказать только, пожелать вам, во-первых, удачи, потому что действительно эволюция материалов налицо. Налицо. Действительно, глупые вопросы с множественными ответами и так далее, они постепенно уходят в прошлое. Но, конечно, здесь много еще работы предстоит.
Спасибо большое. К счастью, очень много вопросов про школу, которые хотелось бы обсудить. К сожалению, время у нас ограничено, поэтому завсегда рада вам приходить, поговорим о школе. Я напомню, что Илья Новокрещенов, директор Московской школы 2095 Покровский квартал, был сегодня у нас в гостях. Накануне 1 сентября, кстати, поздравляем вас с началом нового учебного года.
И всех наших слушателей, потому что у всех есть дети, внуки, которые так или иначе связаны со школой. Всех с 1 сентября, с Днем знаний.
Лиза Горская.
Всего доброго.
Будьте здоровы, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».